Возрождение, возвращение не к домостроевщине, не к патриархальности, а к крепким, здоровым семейным отношениям. Жена, муж, дети. Это должно и будет быть основой общества.
Спасибо большое. Я напоминаю, что в гостях у нас была Анна Валентиновна Павловская, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой региональных исследований МГУ. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам
спасибо,
в студию.
Спасибо вам.
Ну, а мне, дорогие друзья, кажется удивительным не то, что семья сегодня терпит кризис, а то, что она у нас все еще сохраняется. Я не верю в такие прогнозы, что через 50 лет в России будет 50 миллионов человек, к тому же пенсионеров, а в соседней Турции 150 миллионов молодых ребят. Я верю, что такие прогнозы не исполнятся благодаря не нашим, а вашим трудам. Спасибо большое за внимание. Вы слушали программу «Русский мир». С вами была я, Любовь Курьянова. До встречи.
Программа «Русский мир». Совместный проект радиокомпании «Голос России» и фонда «Русский мир». Живете в 21 веке, шагаете в ногу с прогрессом, но по-прежнему любите писать письма? Тогда пишите. Наш электронный адрес postru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. Голос России держит обратную связь. postru@ruvr.ru – ваш личный адресат. Спартанский царь Леонид решает установить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 9 вечера.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Премьер-министр Владимир Путин уверен, что Япония достойно и мужественно преодолеет последствия землетрясений и цунами, а также последовавших за ними аварий на АЭС «Фукусима-1». Он выступил сегодня на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по фигурному катанию. Напомню, что чемпионат должен был состояться в Японии, но был перенесен в Москву в связи с мартовским землетрясением. «Мы в России не понаслышке знаем, что такое катастрофа на объекте ядерной энергетики», отметил премьер, имея в виду катастрофу на Чернобыльской АЭС. Ее 25-летие отмечалось накануне. Тем временем «Росатом» не исключает изменения сроков реализации своих зарубежных проектов из-за аварии на АЭС «Фукусима» в Японии. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил замгендиректора госкорпорации Кирилл Комаров. По его словам, мировому сообществу необходимо время, чтобы переосмыслить итоги этой катастрофы и создать новые стандарты безопасности. В то же время, по словам Комарова, все ключевые для «Росатома» страны подтвердили, что они по-прежнему хотят продолжать программы развития атомной энергетики. Это Турция, Украина, Чехия, Болгария, Китай, Индия и Вьетнам, уточнил Комаров. Истребитель F-16, который участвует в международной операции в Ливии, выехал за пределы посадочной полосы авиабазы на итальянском острове Сицилия. Об этом сообщает BBC. Пилот катапультировался. В результате инцидента никто не пострадал. В военном командовании НАТО подтвердили сообщение об аварии, однако не стали комментировать сообщения СМИ, согласно которым речь идет о самолете из Объединенных Арабских Эмиратов. Там объяснили это тем, что в соответствии с практикой Альянса национальная принадлежность самолета не раскрывается. Неизвестные открыли огонь по участникам антиправительственной демонстрации в столице Йемена Сани. 5 человек убиты, десятки ранены, об этом сообщает агентство Рейтер. По словам очевидцев, стрельбу по манифестантам вели люди в штатском. Антиправительственные выступления с требованием отставки президента страны Али Абдалы Салеха продолжаются в Йемене с начала февраля. Йеменские силовики применяют оружие для разгона антиправительственных акций. По данным западных СМИ, за 2 месяца народных волнений в стране погибли уже более 120 человек. Высокопоставленные делегации противоборствующих палестинских движений Фатх и Хамас на переговорах в Каире по вопросам межпалестинского примирения достигли предварительного соглашения по всем вопросам. Об этом сообщает интернет-портал IG News. В Каире стороны парафировали документы о примирении, в котором говорится о соглашении по проведению выборов и формировании правительства. Других подробностей встречи палестинских движений в Каире пока не поступало. Россия и США очень близки к заключению соглашения по усыновлению. Об этом сообщает замгоссекретаря США по консульским вопросам Дженнис Джейкобс на брифинге в Вашингтоне. Она подчеркнула, что новый договор предполагает ужесточение контроля над деятельностью агентств по усыновлению. Сотрудничество между Россией и США в сфере усыновления оказалось под угрозой после скандала в апреле прошлого года. Тогда приемная мать из США вернула в Россию своего приемного сына. Она отправила 7-летнего мальчика на самолете с отказной запиской. 4 российских города гарантированно примут чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом заявил глава Минспорттуризма Виталий Мутко. Как сообщает сайт газеты «Спортэкспресс», это Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Окончательное решение примет Международная федерация футбольных ассоциаций. Мутко также сообщил, что в рамках оргкомитета создан экспертный совет. Белый дом доказал, что Барак Обама действительно родился в США. Он предоставил полное официальное свидетельство о рождении главы штатов. В этом документе говорится, что нынешний президент появился на свет в американском штате Гавайи 4 августа 1961 года. Решение об обнародовании этого свидетельства Обама принял сам из-за участившихся заявлений его оппонентов о том, что якобы хозяин Белого дома мог родиться за пределами Соединенных Штатов. Согласно американской конституции, пост президента Америки может занимать только уроженец этой страны. А между тем, сам Барак Обама посоветовал народу, а также прессе заниматься реальными проблемами, а не вопросами о том, где он на самом деле родился. Бон Джови открывает ресторан под лозунгом «Заплати, сколько сможешь». Таким образом, певец хочет соединить бизнес, благотворительность и еду, сообщает издание «Газета.ру». Заведение будет располагаться в здании старого автомобильного магазина в американском штате Нью-Джерси. Ожидается, что кафе откроется уже этой весной. В нем будут подаваться блюда по заниженной стоимости или совсем бесплатно. При этом посетителям будет предложено заплатить за обед ровно столько, сколько им удобно самим. Император Японии Акихито вместе со своей супругой впервые посетили районы страны, которые пострадали после землетрясения Монаршей Чита, ознакомил с ситуацией в городе Сендай.
Голос России. Новости.
Теперь знаем о погоде на завтра. В Кишиневе переменная облачность, до 20 градусов тепла. В Душанбе завтра тоже облачно, ожидаются дожди, до плюс 24. На Байконуре завтра без осадков и плюс 22. В Ташкенте небольшой дождь и плюс 21 градус. В Одессе завтра солнечная ясная погода, плюс 19. В Сухуми облачные с прояснениями, 18 тепла. В Москве завтра, возможно, небольшой дождь, воздух прогреется до 17 градусов.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Российский фигурист Артур Гачинский занимает 4-е место после короткой программы в одиночном катании на чемпионате мира, который продолжается в Москве. Лидерство захватил канадец Патрик Чан. Вторым идет японец Набунари Ода. На 3-е место судьи поставили еще одного представителя Японии, Дайсуки Такахаси. Награды в этом виде программы будут разыграны 28 апреля, когда фигуристы представят произвольную программу. Новым главным тренером питерского СКА будет бывший наставник Атланта Милош Ржиган. Как сообщает «Спортэкспресс», чешский специалист уже дал устное согласие. Контракт будет заключен по схеме 2 плюс 1. Ржиган рассказал, что его помощником будет Андрей Потайчук. «Мы уже приступили к серьезной работе и во время чемпионата мира будем активно трудиться. Примерный список хоккеистов, которых я хотел бы видеть в команде, у меня уже есть, но эти вопросы предстоит обсудить с руководством», приводит слова тренера «Советский спорт». Финансовые условия договора не разглашаются. Руководство футбольного клуба «Динамо» определилось с кандидатурой нового главного тренера. Как утверждает «Спортэкспресс», «Белоголубые» договорились с нынешним тренером немецкого «Вольсбурга» Феликсом Магатом. При этом специалист сможет приступить к работе в Москве только по окончании сезона в Бундеслиге. До прихода Магата обязанности наставника продолжит исполнять Сергей Силкин. Полузащитник «Зенита» Роман Широков полностью восстановится после травмы бедра через 10 дней, передает «Спортэкспресс». Сегодня футболист провел часть тренировки на базе клуба. Другой полузащитник «Зенита» Сергей Симак занимался по индивидуальной программе. Тренерский совет Федерации лыжных гонок России рекомендовал президента Федерации Елену Вяльбе на пост главного тренера сборной России. Кандидатура Вяльбе была рекомендована вопреки позиции Министерства спорта. Отмечу, что на заседании экспертного совета Минспорттуризма совмещение постов президента и главного тренера было признано неоправданным и неэффективным. Также сегодня на тренерском совете кандидатами в старшие тренеры мужской и спринтерской команд утверждены, соответственно, Олег Перевозчиков и Юрий Каминский. Кандидатом в старшие тренеры женской команды выбран Григорий Меньшенин. На этом в спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Уникальную возможность узнать обо всем на свете за 20 минут дарят вам наши обозреватели и эксперты. А воспользоваться таким случаем рекомендую я, Александр Козин. Здравствуйте. Россия и Швеция договорились о партнерстве во имя модернизации. Японские ликвидаторы упорно повторяют чернобыльские ошибки. Авиация НАТО выбила силы Муаммара Каддафи из порта Мисрата. Тайны России вызывают растущий интерес иностранных разведок. Экстренный чемпионат мира по фигурному катанию официально открылся в Москве.
Сегодня в мире.
Воздушная операция в Ливии дала первый положительный результат на земле. Под ударами самолетов НАТО подразделения, верные Муаммару Каддафи, покинули позиции вблизи стратегически важного порта Мисрата, который удерживают повстанцы. Бои за этот город идут уже несколько недель, а в среду утром правительственные силы нанесли удар из ракетных установок «Град». По сведениям оппозиционеров, счет убитых идет на десятки. Авиаудары коалиции вынудили войска Каддафи отступить и прекратить кровопролитие. Этот успех может стать решающим аргументом противников наземного вторжения в Ливию для скорейшего прекращения гибели мирного населения. Данная цель вполне достижима и в рамках резолюции Совета Безопасности ООН, то есть путем подавления авиации и огневой мощи армии Каддафи с воздуха. Вариант наземной операции на словах категорически отвергается всеми представителями коалиции. Последними по времени об этом заявили лидеры Италии и Франции. А в среду Пентагон объявил об отсутствии у Вашингтона и союзников каких-либо планов по физическому устранению Муаммара Каддафи. Премьер России Владимир Путин, переехавший в ходе скандинавского турне из Дании в Швецию, продолжил и развил ливийскую тему в Стокгольме, вновь не без помощи местных журналистов. На этот раз Путин указал коалиции на явный дисбаланс между заботой о правах человека на словах и легкостью, с которой принимаются на практике решения применения силы в отношении той или иной страны. Кстати, немецкая газета «Бильд», несмотря на дружный хор стран коалиции, рассекретила планы реальной военной кампании на территории Ливии. И об этом подробнее в самом начале материала Марианы Ожерельевой.
Согласно данным издания, операция должна будет проходить параллельно с гуманитарной миссией ООН и обеспечивать ее безопасность. Предусматривается, что наземные силы будут охранять порты и аэродромы, куда будет доставляться гуманитарная помощь. Операция начнется после урегулирования всех формальностей со стороны ООН. В документе отмечается, что зоной действия союзников может стать вся Ливия, а не только регион, где действуют повстанцы. А сама кампания займет не менее 4 месяцев. В том, что такие подробные планы существуют, нет ничего удивительного. Их наличие не предполагает, что операция начнется буквально завтра. Уверен директор аналитического центра Института международных исследований МГИМО Иван Тимофеев.
Было бы странным, если бы таких планов не было. То есть любое вменяемое военное командование будет разрабатывать планы на случай различных сценариев. И сценарий наземной операции военные, конечно же, учитывают, потому что военные не знают, какие политические изменения могут происходить. Они должны быть готовы в любой момент четко и грамотно исполнить свои обязанности. Другое дело, будут ли эти планы реализовываться, это раз, и как именно, каким успехом они будут реализованы, это два.
О том, что операция может начаться в ближайшее время, говорят действия союзников, уверен заместитель главного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин. И Совбез ООН должен незамедлительно купировать такое развитие событий, так как все разговоры о гуманитарной составляющей кампании всего лишь блеф, подчеркивает эксперт.
Резолюция 1973 не давала права ни на какие гуманитарные конвои. Гуманитарный конвой – это та же боевая военная операция, только с объявленными пропагандистскими целями другими. Если не будет новой резолюции Совета Безопасности, которая откроет зеленый свет, любая наземная операция будет нарушением международного законодательства. Поэтому Франция, Великобритания заявляют о том, что не будет участвовать в этой операции, но, тем не менее, направила своих инструкторов оппозиционным силам Ливии, которые там занимаются не только обучением к ведению боевых действий, обучению тактики и оперативному искусству, но и занимаются подготовкой наземной операции, это очевидно. Подыскивают площадки для высадки морского десанта, воздушного десанта, я уже не говорю о том, что они, видимо, занимаются и разведкой, и наведением высокоточного оружия на те цели, которые они ставят перед собой.
Накануне с резкой критикой действий союзников выступил российский премьер-министр. После встречи со своим датским коллегой Владимир Путин заявил, что коалиция действует безнаказанно, и их намерения все сильнее расходятся с сутью резолюции Совбеза.
Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? Говорили о закрытии неба. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Там что, мышей таким образом выводят, что ли? Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд?
Тем временем ситуация на Ливийском фронте остается патовой. Несмотря на массированную помощь союзников с воздуха, оппозиция уже больше месяца не может перейти в наступление. Такое положение дел – хорошая возможность для коалиции разрешить кризис, считает Иван Тимофеев.
У меня нет уверенности в том, что дальнейшее наращивание усилий приведет к успеху. Ведь в политике международных отношений часто складывается парадоксальная ситуация, когда наоборот снижение усилий приводит к разрешению патовой ситуации. То есть может быть некая пауза даст какие-то более серьезные результаты политические для коалиции. Хотя уже увязла там коалиция достаточно глубоко, и последствия расхлебывать придется достаточно долго.
Некоторые участники коалиции, похоже, все-таки решили воспользоваться паузой и переключиться на внутренние проблемы. Накануне Франции и Италии удалось, по крайней мере, декларативно договориться по ситуации с мигрантами из Северной Африки. Страны призвали Брюссель восстановить временный погранконтроль в Шенгенской зоне и приступить к реформе самих соглашений. Однако в случае, если скорое военное вторжение в Ливию все-таки произойдет, эта инициатива проблему не решит. Южной Европе уже предрекают масштабный гуманитарный кризис, а военная агрессия союзников лишь катализирует ситуацию.
В годовщину Чернобыльской трагедии, которая пришлась на японскую катастрофу, тема энергетической безопасности возникает на всех пресс-конференциях с участием официальных лиц стран, где развивается атомная энергетика. В Стокгольме Владимир Путин также отвечал на вопросы о российских атомных станциях и напомнил, что они признаны самыми безопасными в мире, причем экспертами МАГАТЭ. В ходе переговоров премьеров двух стран обсуждался проект совместной работы по утилизации отработавшего ядерного топлива. Проблема сегодняшней безопасности и использования мирного атома является главной темой международной конференции под названием «После Чернобыля. Осмысление уроков катастрофы». Участники Киевского форума с горечью признают, ошибки чернобыльских ликвидаторов, совершенные по незнанию, сегодня нельзя повторять. Но в Японии, оказывается, усвоены не все уроки Чернобыля, рассказывает Марианна Ожерельева.
Если Чернобыль – это уже больше история, то ликвидация последствий на японской атомной станции «Фукусима-1» – день сегодняшний. И от того, насколько оперативно и грамотно японцы будут бороться с проблемой, зависит будущее не только страны восходящего солнца, но и всего мира. Напомню, что «Фукусима-1» значительно пострадала из-за сильнейшего землетрясения и цунами 11 марта. В начале апреля уровень опасности на японской АЭС был даже официально приравнен к чернобыльской катастрофе. Бывший ликвидатор, а ныне президент организации «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев считает, японские коллеги совершают те же ошибки, которые некогда делали и они. Например, сбрасывали реагенты на энергоблок с вертолетов, а это недопустимо, говорит ликвидатор.
Вертолетная бомбежка реактора переоблачили множество людей. Зато, когда попадали эти мешки в центральный зал 4-го блока, в небо поднимались тучи пыли.
причем пыль урановая. Тонны пыли вот этой урановой ветром разносилась по всей территории, причем выносилась даже за пределы 30-километровой зоны. Точно так же, вот как в Фукусиме, нас трое суток после аварии заставляли подавать воду в аварийный реактор. Хорошо, что у нас трубы были разорваны, вода не попала в реактор. А так бы мы буквально повторили бы всю глупость. Произошли бы и взрывы гремучей смеси. И кроме того, вода подается в реактор снизу. Это значит, что всю активную зону мы выбросили бы вообще наружу. Но зато той водой, которую подавали в реактор, которая не попала в четвертый реактор, она всю грязь радиоактивную, топливную пыль, урановую пыль, графитовую пыль разнесла по всем блокам. Первому, второму, третьему. То есть мы загрязнили и испачкали всю станцию.
Конечно, у японцев есть своя стратегия предотвращения аварии. И, наверное, она хорошо продумана. Однако мы удивляемся тому, насколько неспешно они пытаются решить проблему. В случае Чернобыля это было бы недопустимо, считает эксперт.
Персонал настолько привык действовать по инструкциям, что столкнувшись с аварией, когда инструкции уже не помогают, и нужно действовать по ситуации, они останавливаются, согласовывают, на что уходят недели. В результате авария до сих пор не локализована. А нам все-таки, несмотря на то, что мы действовали вне инструкции, вот мы второй блок отключили, который отключать было нельзя. Мы же полностью нарушили все инструкции, но мы аварию локализовали, а если бы ждали инструкции, у нас бы еще и второй блок был расплавлен.
Мы готовы помогать японским коллегам и советами, и делом, продолжает Юрий Андреев. Еще один аспект, который не раз был озвучен в ходе конференции, это нравственное и гуманитарное измерение трагедии. Правдивая информация не должна скрываться. Ложь, пусть даже во благо, может привести к тысячам жертв. Пример Чернобыля должен в этом плане стать уроком для всех. Чернобыльская авария полностью изменила мир. И мы должны сегодня учитывать эти изменения, уверен первый иерарх Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл прибыл в столицу Украины для того, чтобы возглавить мероприятие, посвященное 25-летней годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Мы не можем отказаться от развития современных технологий и ядерной энергетики, но мы должны приложить максимум усилий, чтобы все это было безопасно для людей, уверен предстоятель.
Очень важно, чтобы наши ученые и политика, от решения которых зависит внедрение тех или иных технологий, представители бизнеса понимали, что экономии на системах безопасности быть не может. Потому что аварии на таких объектах, как объекты ядерной энергетики, могут иметь значение.
До сих пор, даже спустя 25 лет, вид Чернобыльской зоны не может не ранить сознание, продолжает патриарх Кирилл. Но есть большая надежда на то, что уроки Чернобыльской аварии будут переосмыслены, проанализированы, а опыт взят на вооружение всеми странами. Все это дает надежду, что второго Чернобыля мир больше не узнает.
Россия использует шведский опыт и помощь компании этой страны при внедрении у себя системы телекоммуникации стандартов 3G и 4G, а также при организации широкополосного доступа в интернет. Отдельной строкой в итоговом документе примеры двух стран прописали помощь Швеции при создании в России системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Для реализации этого пункта будет выполнено еще одно подписанное в Стокгольме соглашение, по которому концерн «Эриксон» поставит российским коллегам программно-аппаратную платформу для службы 112. Эти и ряд других договоренностей содержатся в декларации о партнерстве во имя модернизации. Предварительные итоги скандинавского турне Владимира Путина подводит Марианна Ожерельева.
Владимир Путин завершает двухдневное турне по Скандинавии, из Копенгагена прибыл в Стокгольм. Там он встретился с королем Карлом XVI Густавом и премьер-министром Фредериком Ренфельтом. По их словам, Швеция заинтересована в укреплении сотрудничества между Россией и ЕС, а ключ к двустороннему модернизационному развитию в России и Швеции – углубление экономического взаимодействия, расширение возможностей для инвестирования, создание благоприятных условий для бизнеса. Подписанная в среду декларация этому будет только способствовать, заявил Владимир Путин.
Уверен, новый импульс взаимодействию придаст и подписанная сегодня российско-шведская декларация. Нам интересен опыт наших шведских друзей по сопряжению науки и производства, деятельности технопарков, наукоемких кластеров. Мы в России, как вы знаете, предпринимаем энергичные попытки двигаться по этому направлению.
Дальнейшим шагом в этом направлении станет создание российско-шведского центра по инновациям и энергоэффективности. В Швеции, как известно, на высочайшем уровне развито производство бытовой техники, электроники, информационно-телекоммуникационного оборудования и автомобилестроения. Швеция лидирует в ЕС и по уровню инвестиций в научные исследования. Этот опыт важен и интересен для России, а Швеция готова им поделиться. Среди итогов переговоров также создание российско-шведского делового совета. Развивать договорились не только бизнес-контакты, но и туристические. Решено восстановить паромные сообщения между северной столицей России Санкт-Петербургом и Стокгольмом. При этом Владимир Путин отметил, что туристы из Швеции смогут оставаться на территории России без виз в течение 3 дней. После этого уточнения у российских журналистов сразу возник вопрос об ответных действиях со стороны Швеции. Вот что на это ответил российский премьер.
Проблема есть, это нарушение принципа взаимности. Мы пошли навстречу нашим партнерам, сделали опережающий шаг в расчете на то, что наши партнеры и в Швеции, и в других странах Евросоюза увидят, оценят этот шаг и тоже сделают соответствующее телодвижение вперед. Решение этого важного вопроса. Конечно, мы понимаем, как сложно принимаются решения подобного рода в рамках Евросоюза.
Владимир Путин вновь обратил внимание на то, что у Евросоюза есть безвизовые соглашения с некоторыми странами Латинской Америки, в которых, как говорят специалисты, сложная криминогенная ситуация. Российский премьер уверен, проблемы криминала и терроризма должны решаться не путем ограничений, а путем улучшения работы правоохранительных органов и координации их деятельности. Фредерик Ренфельд одобрительно кивал в продолжении этого ответа российского коллеги. «Вопросы преступности – это проблема обеих сторон», – добавил он. Шведский премьер-министр подчеркнул, что в последние годы в его страну приезжают гораздо больше туристов из России. Но, несмотря на очевидные экономические выгоды, об отмене виз в двустороннем порядке речи быть не может. Швеция – 13-я страна, подписавшая с Россией двусторонний договор о партнерстве для модернизации. Кстати, один из ключевых документов, определяющих дальнейшие отношения России и Европейского Союза, тоже называется «Партнерство для модернизации». Причем он был принят во время председательства в ЕС Швеции. На это обратил внимание Ренфельд. Может быть, это просто совпадение, а может быть, Швеция станет символом сближения России и ЕС. Но именно на пресс-конференции в Стокгольме прозвучал вопрос одного из журналистов. Почему Россия не часть Евросоюза? Ответил на него российский премьер.
Это один из капитальнейших вопросов. Я говорил о возможности создания единого экономического организма от Лиссабона до Дальнего Востока. Россия исторически предприняла колоссальные усилия для того, чтобы освоить эти огромные и насыщенные природными богатствами территории. И мы готовы вместе с нашими европейскими партнерами это развивать самым, что на есть, прямым образом в контакте. Существует много проблем, связанных с урегулированием технологических вопросов. Но то, что будущее России и будущее европейских стран не может быть обеспечено без сотрудничества и интеграции, это абсолютно точно. Вопрос в выборе темпа, в выборе формы этой интеграции.
Россия к такому тесному сотрудничеству готова, заявил Владимир Путин.
Сегодня в мире.
Экстренный чемпионат мира по фигурному катанию официально открылся в Москве в среду, хотя квалификационные соревнования проходят с понедельника. Главной темой церемонии открытия стала трагедия соседней Японии, из-за которой страна была вынуждена отказаться от турнира. Из дворца спорта на Ходынке передает наш специальный корреспондент Светлана Калмыкова.
Традиционно торжественная и очень красочная церемония открытия мировых первенств по фигурному катанию в этот раз была предельно короткой, около 30 минут. И от этого не менее эффектной. Под бой японских барабанов на льду ледовой арены Мегаспорт были спроецированы кадры из Японии. Цветущая сакура, восходящее солнце, Тихий океан. И через мгновение все это исчезает под разрушительной волной цунами. В марте эти кадры, которые транслировались по всем телеканалам мира, потрясли всех. Сегодня на 14-тысячной арене Ледового дворца вновь зависла тишина. Минуты молчания почтили память погибших японцев. После президент Международного союза конькобежцев ИСУ Атаби Ачикванта выразил соболезнования всему японскому народу и вручил президенту Федерации фигурного катания на коньках России Александру Горшкову специальный диплом в знак признательности за прекрасную организацию чемпионата мира в Москве. В трудную минуту именно Россия протянула руку помощи Японии и всему спортивному сообществу, предложила принять чемпионат у себя, подкрепить свое желание правительственными гарантиями. сегодня открыть чемпионат мира было поручено председателю правительства России Владимиру Путину. Сегодня у миллионов любителей фигурного катания замечательный праздник, отметил премьер в своем выступлении. Также он напомнил, при каких трагических обстоятельствах достался этот чемпионат Москве.
Эти соревнования должны были состояться в Японии. Но мы знаем, с какой катастрофой или с какими катастрофами столкнулся народ Японии. Это и землетрясение, и цунами, и катастрофа на ядерном объекте. А мы в России не понаслышке знаем, что такое катастрофа на объектах ядерной энергетики. Уверены, что японский народ, правительство Японии, специалисты достойно и мужественно пройдут этот нелегкий путь, справятся со всеми проблемами. Разумеется, проведение таких крупных соревнований в Японии было невозможно, и Россия предложила кандидатуру Москвы для проведения этих грандиозных соревнований. Мы очень благодарны господину Чинкванте, благодарны всем членам исполкома Международного совета конькобежцев за решение в пользу столицы Российской Федерации. Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне, а спортсмены, специалисты, журналисты чувствовали себя здесь комфортно.
Примечательно, что соревнования проходят здесь, в России, потому что ровно 115 лет назад, в 1896 году, первый чемпионат мира по фигурному катанию также прошел в России, в Санкт-Петербурге. Конечно, за это время очень многое изменилось и в артистическом, и техническом плане. Но советские и российские спортсмены внесли огромный вклад в развитие фигурного катания, подняли его до уровня искусства, отметил в своем выступлении российский премьер.
Советские и российские спортсмены внесли огромный вклад в развитие фигурного катания, довели его до уровня совершенства и до уровня искусства. В эти дни на лед московского стадиона выйдут более 200 спортсменов из более чем 40 стран мира. Мы всем желаем удачи. Чемпионат мира по фигурному катанию на коньках 2011 года в Москве объявляю открытым.
Сегодня же российские фигуристы вступили в борьбу за медали. 17-летний Артур Гачинский, единственный представитель России в мужском турнире, удачно дебютировал на взрослом чемпионате мира. Ученик выдающегося тренера Алексея Мишина получил за короткую программу более 73 баллов и занимает сейчас промежуточное 4-е место, уступая лишь канадцу Патрику Чану и двум японским фигуристам. Ждут высоких результатов и от спортивных пар. Но первую золотую медаль Россия уже получила за организацию чемпионата мира. Светлана Калмыкова, «Голос России».
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В студию с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев предложил давать льготное жилье рабочим. С такой инициативой президент выступил сегодня на совещании в подмосковном Лыткарине. Глава государства отметил, что предоставление жилья рабочим нужно включить в условия трудового договора. В одних случаях это должны быть муниципальные квартиры, а в других жилищные программы должны реализовывать предприятия. Инвестиционный климат в России необходимо улучшать за счет повышения квалификации рабочих кадров. Об этом сегодня также заявил Дмитрий Медведев. По его словам, рабочие кадры должны готовиться в стране размещения инвестиций. При этом глава государства выразил надежду, что молодежь пойдет в рабочие специальности, но для этого нужно поднять их престиж, условия и оплату труда. Энергетическая компания ТЭПКО собирается построить предприятие для переработки радиоактивной воды из аварийных реакторов на АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает японский телеканал NHK. Ожидается, что оно начнет работу уже в июне. Согласно этому проекту, который был представлен сегодня, вода будет пропускаться через масляной фильтр, а содержание радиоактивных веществ будет снижаться с помощью минерала циолита. Потом ее планируется вновь использовать для охлаждения реактора. Греция считает, что решить проблему столкновений в арабских странах можно только мирным путем. Об этом заявил в Афинах глава МИДа Греции Димитрис Друцас. Насилие не решение. Единственное решение, которое может быть жизнеспособным в долгосрочной перспективе, такое, которое будет достигнуто политическими средствами, сказал он журналистам. По словам главы МИДа, Греция выступает категорически против насилия в Сирии, где власти подавляют антиправительственные выступления. Хотя страна поддержала международную операцию против Ливии, ее военнослужащие не принимают в ней непосредственного участия. В Москве прошла церемония награждения лауреатов международного литературного конкурса для зарубежных русскоязычных писателей «Русская премия» в номинации «Крупная проза». Первое место заняла писательница из Нидерландов Марина Полей с романом «Притчи и хор». На втором месте украинский писатель Владимир Рафиенко, представивший на конкурс роман «Московский дивертисмент». Третье место жюри конкурса присудило Александру Любинскому из Израиля за роман «Виноградники ночи». Лауреатом в номинации «Поэзия» стала Наталья Горбаневская из Польши за сборник стихотворений. Вторым, по мнению жюри, в поэтической номинации стал Борис Херсонский из Украины с книгой стихов «Пока не стемнело».
Голос России. rubr.ru. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, что Каддафи просит помощи у России. О том, что западных агентов тянет в Сибирь. О том, что британцы будут спать на газоне. Можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Мария Крузе. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Представители ливийского лидера Муаммара Каддафи обратились к России с просьбой созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Его темой должна стать чрезмерная агрессия международной коалиции в Ливии. Однако указание президента России Дмитрия Медведева по поводу инициирования заседания пока не поступало. В свою очередь премьер-министр России Владимир Путин подверг критике действия западной коалиции, заявив, что они выходят за рамки задач определенных резолюций Совета Безопасности ООН. А в самой Ливии продолжаются бои. Накануне силы Каддафи предприняли ракетный обстрел порта Мисураты, но атаку остановили самолеты НАТО. Тем временем верные Каддафи войска ведут наступление на город Налут, чтобы восстановить контроль над границей с Тунисом. Полная версия этого материала на нашем сайте в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Интерес иностранных спецслужб к российским военным, экономическим и политическим секретам растет. Пытаясь получить доступ к государственным тайнам, агенты используют самые современные технологии, заявил секретарь Совета Безопасности России. Предупреждение прозвучало на выездном совещании, которое Николай Патрушев провел во вторник в сибирском городе Томске. Именно здесь сосредоточено множество предприятий, деятельность которых составляет государственную тайну. А вот усилия, которые предпринимаются в регионе для обеспечения информационной безопасности, недостаточные, отметили в Совбезе. С учетом возросшей активности иностранных спецслужб решено принять дополнительные меры. Напомним, что в последнее время Запад обвинял Москву в чрезмерном рвении российской агентуры. Особенно шумно стало в прессе после высылки из США целой группы российских разведчиков. В их числе и самый колоритный – агент 906090 Анна Чапман. Вся информация по этой теме, а также комментарии экспертов на нашем сайте в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Накануне королевской свадьбы британцы занимают лучшие места у Вестминстерского собора. Самые предусмотрительные решили обосноваться на полянке пораньше, чтобы обеспечить себе лучшие места на улице, где поедет карета с молодоженами. Как считает лондонская полиция, в одном только гайд-парке в день свадьбы соберется 200 тысяч зрителей, чтобы понаблюдать за проездом молодоженов. Еще 20 тысяч должна вместить Трафальгарская площадь. Здесь свадьбу будут транслировать на огромных экранах. но не всем разрешат присутствовать на торжествах. Накануне полиция арестовала 6 молодых людей, которые уже известны стражам порядка своим буйным характером. Еще 60 людям запрещено появляться в пятницу в центре города. Все они участвовали в недавних беспорядках на улицах британской столицы, в том числе в нападении на кортеж принца Чарльза. Если подобное повторится в день свадьбы, полиция будет действовать жестко. Подробная информация по этой теме доступна на нашем сайте в интернете на ruvr.ru. Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Мария Крузе. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
Голос России. Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны.
Голос России. Интервью. Политика. Политика.
Добрый день. В студии «Голоса России» Роман Мамонов. Сегодня в студии нашей Татьяна Насенко, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. И поговорим сегодня о Ближнем Востоке и перспективах перезапуска палестино-израильского мирного процесса. Татьяна Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начну с темы и новости, которая появилась буквально в «Лос-Анджелес Таймс». Вышла сенсационная, на мой взгляд, новость о том, что якобы члены Ближневосточного квартета могут признать независимые палестинские государство. Много говорится об этом, возможно, невозможно, но если это произойдет, например, в сентябре, не поставит ли это точку, на ваш взгляд, вообще в ближневосточном переговорном мирном процессе?
Сегодня, конечно, ситуация складывается в палестино-израильском конфликте необычная, потому что палестинцы ведут активную кампанию за то, чтобы на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью этого года была принята резолюция о признании членами ООН, Организации Объединенной Нации, независимого палестинского государства. Таким образом, совершенно изменяется конфигурация самого конфликта, и он превращается в конфликт уже между двумя государствами. И Израиль совершенно в другом положении оказывается. Что, собственно говоря, это влечет за собой? Во-первых, пока еще очень трудно сказать, будет ли такая резолюция принята, потому что все-таки есть определенное сопротивление со стороны некоторых членов международного сообщества принятию этой резолюции, прежде всего, конечно, со стороны Соединенных Штатов Америки. Но, с другой стороны, как сейчас предполагается, уже более 100 стран-членов ООН готовы согласиться и поддержать принятие такой резолюции. Однако, как известно, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательного характера. Они не являются обязывающими резолюциями в соответствии с нормами международного права, в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН.
Ну, с Советом Безопасности ООН как раз все понятно, там США право вето.
Да. Принятие такой резолюции, как оно, собственно говоря, может изменить ситуацию, пока остается весьма непонятно. Хотя на уровне многих международных организаций, в том числе организации ООН, этот вот движение палестинцев в эту сторону находит очень активную поддержку.
Но вообще со стороны кажется, что признание Генеральной Ассамблеи ООН независимого палестинского государства в результате поставит Израиль, по сути, в безвыходное положение. Они безуспешно десятки лет пытаются договориться о том, в каких границах, где пройдет какая-то демаркационная линия. А в результате ООН скажет: 67-й год, вот эти границы, и, пожалуйста, господа евреи, уйдите отсюда.
Да, но дело-то в том, что до сих пор и сами участники конфликта, и международное сообщество придерживалось такой точки зрения, что этот конфликт все-таки может быть найти свое разрешение только на путях двусторонних переговоров. И только переговоры и достигнутые в результате них соглашения могут обязать обе стороны выполнять соответствующие принятые обязательства. Что собственно говоря, произойдет, если вот такая резолюция будет принята. Ведь я хочу сказать, что уже не первый раз палестинцы пытаются провозгласить свое государство. История этого конфликта уже такие ситуации знает. Например, на 19-й сессии Национального совета Палестины в 1988 году, а тогда еще ООП, Организация освобождения Палестины, под руководством Арафата провозгласила палестинское государство. И с тех пор Арафат, к Арафату все обращались не иначе, как господин президент. То есть уже тогда это государство было провозглашено. И, кстати, тогда в СССР представительство палестинцев здесь, в Москве, было, его статус поднят до посольства. То есть уже вот эта вот ситуация, которая связана с самопровозглашением, она известна.
Ну, вы говорите о ситуации де-факто, а мы же все-таки говорим еще о юре, о том, что это должно действительно пройти некое признание.
Признание может получить палестинское государство все-таки, с моей точки зрения, если его создание будет связано с определенными соглашениями между сторонами конфликта. Если этого не будет, то что, собственно говоря, сложится вокруг этой конфликтной ситуации? Во-первых, Соединенные Штаты будут сугубо отрицательно смотреть на эту ситуацию. Они ее не примут, они будут поддерживать всячески соответствующие действия израильской стороны. И чем это, так сказать, грозит палестинцам? Известно, что Соединенные Штаты оказывают очень большую материальную помощь палестинцам в строительстве собственных и государственных структур, и экономики, и сил безопасности. Конечно, эта помощь будет срезана. И, конечно, она прекратится. Со стороны Израиля тут предсказать вот какие-то действия сейчас очень трудно, потому что Израиль будет фактически загнан в угол. Что означает признание такого палестинского государства? Это означает, что Израиль оказывается в положении оккупирующей страны. Оказывается, что его войска находятся на территории чужого государства. Кроме того, оказывается, что на территории этого государства проживает довольно значительное по численности еврейское население в тех самых поселениях, против которых так борются сейчас палестинцы. И вот в этой ситуации на что может пойти Израиль? На самые резкие меры. При том, что сохраняется Газа, из которой ведутся постоянные обстрелы израильской территории, которые тоже составляют определенный казус белли, то есть повод к войне. И с другой стороны, вот такое образование, как оно себя поведет, когда Израиль не имеет никаких гарантий безопасности со стороны этого образования, со стороны этого государства провозглашенного, когда не было достигнуто никаких договоренностей по поводу того, как оно будет вести себя в отношении Израиля и того населения еврейского, которое оказывается на этих территориях. Это все очень чревато серьезными осложнениями вплоть до каких-то военных действий со стороны Израиля.
Ну, сейчас отвлечемся от того, что происходит на уровне ООН. Давайте все-таки о ситуации в самом регионе. Были соглашения в Осло с конкретными, в принципе, прописанными датами, действительно, о границах 67-го года, действительно, о передаче земель. Но мы уже видим, как десятилетия стороны не могут даже сделать следующий шаг. Вернее, каждый шаг вперед оказывается двумя шагами назад. Нынешний Бениамин Нетаньяху говорит, ну хорошо, заморозим поселенческую политику, но не соглашается отдавать. Какие-то в прошлом мае, если мне не изменяет память, обещал прорывные мирные инициативы. Их нет. Вот что это, на ваш взгляд? Это результат внутриполитического кризиса, если хотите, в Израиле, того, что действительно слишком сильное лобби антиарабское?
Это результат того, что нынешнее правительство находится в таком, я бы сказала, состоянии ступора в отношении переговоров с палестинцами. Любой шаг навстречу палестинцам, любое компромиссное решение в этом конфликте, оно чревато распадом этого правительства, и оно чревато всяческими неприятными внутриполитическими последствиями для самого Нетаньяху. Поэтому вот эта ситуация ни туда, ни сюда, она и складывается из-за того, что в правительство входят такие силы, которые настроены категорически против каких-либо уступок в отношении палестинцев. Что касается палестинцев, ведь от них тоже зависит много в этом процессе мирном, то здесь мы тоже видим картину весьма неблагоприятную для развития мирного процесса. У палестинцев раскол очевидный совершенно и в самом, так сказать, национальном движении, и внутри общества палестинского. Раскол очень серьезный, который не предполагает в ближайшем времени какого-то урегулирования. Вот в связи с последними событиями, которые происходят в арабском мире, со стороны Махмуда Аббаса, главы палестинской администрации, которая управляет в настоящее время, является палестинской администрацией на западном берегу, то есть это умеренные силы, вот готовы идти на переговоры. Так вот, со стороны Махмуда Аббаса совсем недавно были предприняты инициативы по достижению каких-то договоренностей с хамасовскими лидерами, управляющими Газой. Он предложил приехать туда и начать переговоры о создании общенационального правительства, правительства национального единства, и в дальнейшем назначить проведение выборов и таким образом добиться какого-то общего объединения. Однако сейчас такое положение, что хамасовские лидеры, сначала вроде бы пойдя на, согласившись на это предложение, в дальнейшем от него отказались. Это было буквально вот несколько недель тому назад, месяц, может быть, зимнее время. Почему Хамас отказывается? У них складывается впечатление, что нынешние события в арабском мире могут для них быть благоприятными, могут развернуть ситуацию в их сторону. Они рассчитывают на то, что, допустим, со стороны того же Египта, где идут серьезные внутриполитические процессы, смена власти, смена режима, они рассчитывают на то, что этот новый режим, новая власть, которая придет, окажется у власти в Египте, она будет им оказывать более серьезную помощь, и таким образом они сумеют закрепить свои позиции и как-то обойтись без вот этих вот объединений. Пока позиция такова.
Раз уж вы заговорили о происходящем на Ближнем Востоке, в принципе, да, в соседних странах и на Северной Африке, есть некоторые прогнозы, весьма пессимистические, я бы сказал, о том, что если сейчас Нетаньяху не сможет договориться с Аббасом, как вы сказали, достаточно либеральным режимом, есть риск того, что Израиль получит у себя под боком куда более радикальный режим, и сравнимый с Хамасом, потому что сейчас в событиях на Ближнем Востоке обвиняют в том числе Израиль, и в результате радикалы придут к власти, которые не захотят совсем ни о чем договариваться.
Вы имеете в виду
на западном берегу
палестинскую администрацию? Ну, конечно, такая опасность существует. Но дело-то в том, что до сих пор израильтянам удавалось контролировать те события, которые происходят в палестинской администрации. И в период палестинской интифады, второй палестинской интифады Аляксы, очень многие руководители такого радикального настроя, они попали просто в заключение в Израиле. И до сих пор, допустим, один из молодых и очень перспективных лидеров радикального такого настроя, Марван Баргути, он находится в израильской тюрьме. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, риск такой не исключен. Но он возможен только если на западном берегу произойдут какие-то дальнейшие обострения ситуации, если там начнутся опять палестинские волнения типа тех, которые происходили и в первой, и во второй интифаде, и будет отстранено от власти вот то руководство, которое сегодня там существует. И с другой стороны, во-вторых, если Израиль, там действительно израильская армия потеряет контроль над этой ситуацией, если вот как раз та ситуация, которая грозит, созданию которой грозит вот эта вот резолюция ООН, то действительно такая радикализация на западном берегу не исключена. Однако нужно сказать, что нынешняя палестинская администрация довольно, я бы сказала, успешно сотрудничает с израильскими силами в обеспечении такого спокойного развития событий. И сам Махмуд Аббас, он не раз высказывался и уже в последние недели против того, чтобы какие-то начинались волнения на палестинских территориях против того, чтобы там начинались какие-то насильственные такие действия против и израильских сил там находящихся, и вообще внутри самой палестинских этих территорий. И ведь еще нужно подчеркнуть, что вот процесс строительства этого палестинского государства, который проходит последние 2 года, он ведь привел к тому, что серьезно укрепились палестинские силы безопасности. И теперь, в общем-то, это уже значительно более активная сила, которая поддерживает вот этот вот режим палестинской администрации, на который можно опираться.
Перейдем к теме двустороннего все-таки диалога. Мы сейчас видим, что ни израильские политики, ни палестинские представители администрации не горят желанием садиться за стол переговоров лицом к лицу. В конце прошлого года была попытка провести непрямые переговоры, которые в результате, по большому счету, ни к чему не привела. Вот сейчас ситуация угрозы признания независимого палестинского государства, при угрозе дестабилизации ситуации там на Западном берегу. А какие шаги может предпринять Израиль? И будет ли он инициатором этих шагов?
Сейчас израильское правительство, я бы сказала, лихорадочно ищет выход из создавшегося положения. Потому что внутри Израиля ведь общество очень неоднородно, и оно очень по-разному относится к той ситуации, которая сейчас складывается. И хотя правительству Нетаньяху оказывается довольно серьезная поддержка, но есть и силы, которые призывают к тому, чтобы Нетаньяху и его правительство выступило с какой-то собственной инициативой по урегулированию этого конфликта. И требует, чтобы Нетаньяху какой-то выдвинул свой собственный план, который стал бы противовесом вот этим вот всем действиям палестинской администрации, направленным на то, чтобы добиться ООНовской резолюции. И что, собственно говоря, собирается предпринять Нетаньяху в ближайшее время? В его планах вот буквально в второй половине мая поездка в Соединенные Штаты и выступление там перед американским конгрессом с какими-то серьезными предложениями и оценкой ситуации, которая складывается в Израиле. Конечно, далеко не всех удовлетворяет подобные шаги, потому что израильтяне говорят о том, что мы живем здесь, в Израиле, мы хотим, чтобы наш премьер-министр нам сказал, что у нас будет, как он видит будущее Израиля и как он предполагает, будут развиваться дальнейшие отношения с палестинцами. Почему он должен ехать в Америку и там делать какие-то заявления по этому поводу, когда мы здесь, жители, так сказать, живущие на Сионе, хотим знать, что, собственно говоря, наше правительство в этом плане видит. Подготовка речи Нетаньяху сейчас очень серьезно ведется. Каковы будут его, так сказать, заявления, предположить пока я не могу. Но я думаю, что это будут очередные заявления, направленные прежде всего на то, чтобы все-таки доказать американским партнерам и американской администрации, что угроза для Израиля исходит сегодня в основном не от палестинцев и не от их намерений и их, так сказать, шагов, а угроза это по-прежнему с точки зрения нынешнего правительства и самого Нетаньяху, это Иран, что нужно прежде всего направить все силы на сдерживание этой угрозы, особенно в связи с тем, что происходит сегодня в арабском мире, когда многие, как считает израильское правительство, иранские сценарий развития может оказаться реализованным и в ряде арабских стран. Поэтому каких-то таких серьезных инициатив по продвижению с палестинцами я вот сейчас, на сегодняшний день, не вижу с его стороны. Потому что по-прежнему он остается очень связан той ситуации в своем правительстве, которая вот создана была 2 года тому назад, когда он сформировал такое правительство. И помимо того, он связан очень и внутренним настроем всего израильского общества.
Ну, то есть это опять будет топтание на месте?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, что это будут повторения тех уже известных его постулатов, которые он приводил в своих предыдущих речах, и когда он пришел к власти, и на последующих этапах. Тем более, что, я еще раз повторяю, тем более, что для Израиля совершенно непонятно, как и для всего остального мира, чем завершатся сегодняшние события в арабском мире, в каком окружении в конечном итоге окажется Израиль. И прогнозы, которые сегодня делают израильские аналитики, они скорее пессимистичные, потому что ожидания таковы, что окружение Израиля станет гораздо более враждебным по отношению к нему, чем это было при предыдущих режимах. Поэтому вот в свете всего этого перспектива каких-то инициатив очень таких прорывных со стороны нынешнего израильского правительства мне не представляется возможной, хотя...
В этой ситуации возникает вопрос о действиях квартета. В последние несколько месяцев складывается ощущение, что ни США, ни ООН, ни Россия, ни Евросоюз, составляющие весь ближневосточный квартет, не понимают, куда двигаться и что делать.
Это совершенно... Ну, нельзя так тоже сказать, чтобы не понимали.
Ну, назовем это растерянностью.
Конечно, есть свои определенные позиции.